Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Православное радио «Радонеж» продолжает свое вещание. В ближайшее время вы услышите чтение и толкование Евангелия вторника 18-й седмицы протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук, писатель и публицист Дмитрий Михайлович Володихин. И завершит этот час вещания передача из цикла «Таинство Церкви». Сегодня священник Владимир Соколов и выпускающий редактор Илья Сергеев говорят о таинстве брака. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Праздник Иверской иконы Божией Матери». На выставке вы сможете поклониться чтивым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 25 по 30 октября на ВВЦ в павильоне 70. В секции «Радио Радонеж» вы сможете приобрести радиоприемники для прослушивания в хорошем качестве передач «Радио Радонеж». Православная выставка по завету князя Даниила состоится с 17 по 23 октября в павильоне 69 на ВВЦ. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас в павильоне 69 с 17 по 23 октября. Время работы с 11 до 19, вход свободный. В секции «Радио Радонеж» вы сможете приобрести радиоприемники для прослушивания в хорошем качестве передач «Радио Радонеж». Внимание жителей Санкт-Петербурга! Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на Всероссийскую выставку-ярмарку «Православная Русь», которая состоится с 14 по 18 ноября в павильоне 3 Ленэкспо. Иконы, книги, ювелирные изделия, паломничество, одежда из натуральных тканей, мед и лекарственные травы, духовно-просветительская и концертная программы. Адрес: Санкт-Петербург, Васильевский остров, Большой проспект 103, Ленэкспо.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 34-е зачало, глава 8, стихи с 1 по 3. После сего Иисус проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с Ним 12, и некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, и Анна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили Ему имением Своим. Христос проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие. Вся жизнь Спасителя — проповедь благой вести миру. В этом подвиге Господь не знает усталости. Он переходит с места на место, всюду творя добро. Он странствующий проповедник. Все шире распространяются лучи Его света. Он проходит по городам и селениям. Всех Он хочет избавить от мрака неведения. В этом Он дает пример Своим ученикам. Они должны будут пройти через все народы земли, как Он прошел через города Израиля. Он не ограничивается только городами, но идет в селения, к простым деревенским людям. Благая весть Царствия Божия, радость, которой Он пришел дать всем людям. Для всего мира должна воссиять надежда примирения с Богом и преображение в победе над злом и смертью. и с ним были 12, которые были призваны научиться, что и как проповедовать после его отшествия. Слово Божие сообщает нам, откуда Господь брал материальные средства, необходимые для поддержания жизни. Он жил, рассчитывая на щедрость близких ему людей. Там были женщины, которые служили ему имением своим. Имена некоторых из них называются, но были, как сказано, и многие другие. Большей частью это были те, кто навсегда остались живыми памятниками Христовой силы и милосердия. Он исцелил их от злых духов и болезней. В наших интересах служить и прислуживать нашему Господу, и мы должны быть готовы ничего не пожалеть для Него, даже жизни своей в случае необходимости. Исполненные благодарности, мы не можем не служить Ему и Его правде. Тому, кто спас нас и продолжает спасать этим нашим служением. Одна из них была Мария Магдалина, из которой вышли 7 бесов. 7 бесов — это полнота зла, и некоторые святые отцы полагают, что это была именно та во многие грехи падшая жена, которая в доме Симона Фарисея начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. В этом покаянии она узнала милость Божию и стала ревностной ученицей Господа. Чем хуже были мы до нашего обращения, тем больше мы должны искать, что мы можем сделать для Господа. Святая Мария Магдалина — одна из жен-мироносиц, которые стояли у креста Христова, и прежде чем наступил рассвет, поспешили ко гробу Господа, чтобы помазать его бездыханное тело. В этом Евангелии упоминается также и Анна, жена Хузы, домоправителя Иродова. Может быть, она оставила своего мужа и двор Ирода-тетрарха, а может быть, ее супруг, хотя он был начальствующим при дворе Ирода, уверовал в благовестие Христово и очень желал, чтобы его жена стала слушательницей Слова Господня и помощницей Господу. Там были многие, которые служили ему имением своим. Будучи богат, он ради нас обнищал и жил на подаяние. Христос предпочел быть должником своих близких друзей ради материального поддержания себя и своих учеников, нежели быть обременительным для чужих. И мы знаем, что он никогда не останется в долгу. «Если истратишь, то больше, — говорит он, — я, когда возвращусь, заплачу тебе. О, как щедро заплатит! Наш долг — делиться тленным с теми, кто питает нас духовно».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Протоиерея Дмитрия, протоиерея Олега, Нины, Инны, Любови, Анатолия, Дмитрия, Ларисы, Михаила, Аллы, Галины, Татьяны, Георгия, Владимира, Елены, Сергея, Михаила, Тамары, Анны, Игоря, Александра, Татьяны, Владимира, Василия, Клавдии, Натальи, Михаила, Валентины, Станислава, Елены, Дмитрия, Марии, Евгения, Игоря, Натальи, Иоанна, Нины, Дмитрия, Валентины, архимандрита Власия, Лидии, Марии, Иоанна, Стефана, Николая, Владимира, Надежды, Любови, Валентина, Мартина, Татьяны, Александра, Андрея, Натальи, Ильи, Дарьи, Светланы, схиархимандрита Власти, Николая, Владимира, Надежды, Любови, Валентины, Мартина, Татьяны, Александра, Евгения, Романа, Андрея, Натальи, Ильи, Дарьи, Светланы, Евгения, Татьяны, Веры, Павла, Надежды, Сергия, Екатерины, Клавдии, Татьяны, Марины, Георгия, Валентины, Елены, Андрея, Евгения, Анастасии, Натальи, Аллы. И о упокоении. Александра, Анатолия, Алексея, Иоанна, Елены, Георгия, Евдокии.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о надвигающемся юбилее. Этой осенью мы отмечаем 750-летие со дня смерти святого благоверного Александра Ярославича, князя Владимирского и всея Руси. И полагаю, что я, Дмитрий Володихин, как доктор исторических наук, имею право сделать несколько важных замечаний относительно его судьбы, его биографии. Вокруг Александра Невского ходит огромное количество мифов, огромное количество интерпретации его судьбы, которые никак не опираются на исторические источники. Поскольку для русской истории, для русской культуры это огромная фигура, фигура, можно сказать, титаническая, здесь важен каждый штрих и позорно каждая помарка. Вот и давайте поговорим о тех спорных вопросах, которые так или иначе крутятся вокруг жизни этого человека. Ну, прежде всего, достаточно часто говорят о его полководческой деятельности, о том, что известны лишь две большие битвы, в которых победил Александр Ярославич. Это сражение со шведами на реке Неве в 1240 году, и это ледовое побоище, в ходе которого Александр Ярославич разгромил немецкое рыцарство на льду Чудского озера. 1242 год. Во время битвы на Неве ему было 19 лет. Во время битвы на Чудском озере ему было чуть менее 21 года, и критики его жизни, его полководческого дара говорят, что по молодости лет ему просто повезло одолеть в небольших стычках европейское воинство, после этого он как полководец незаметен. Вот хотелось бы по этому поводу сообщить два чрезвычайно важных факта. Во-первых, через 3 года после битвы на Чудском озере, под Торжком, он одержал чрезвычайно важную победу над коалиционным войском литовцев, вторгшихся на территорию Новгородской Вечевой Республики. Князь Торжка в тот момент был достаточно слаб, и он потерпел поражение от литовцев. И тогда к нему на помощь со своими дружинниками явился Александр Ярославич. Литовское войско подверглось разгрому, и огромное количество русских пленников было тогда освобождено. Что же касается следующего важного события в ратной биографии Александра Ярославича, то оно произойдет еще через десятилетия. Я говорю о большом военном походе на территорию финских владений шведской короны. Александр Ярославич с большим войском отправился туда, провел победоносную кампанию, вернулся оттуда с большой добычей полоном, и в этом смысле провел своего рода контрнаступление, акцию устрашения, которая была необходима для того, чтобы на рубежи новгородской земли более не пытались вторгаться шведы, склонные к агрессии в этом районе. Таким образом, больших воинских побед за Александром Ярославичем числится как минимум 4, а не 2. Но помимо этого, ему приходилось неоднократно вступать в схватки с противником, в частности, с теми же литовцами, походов, сражений, стычек, так или иначе, боевых кампаний, на его веку было очень много. Он скончался в возрасте 42 лет. К этому моменту, я полагаю, что тело его получило не одну рану, украшено было не одним шрамом. Ну а теперь ближе, собственно, к сражению на Неве и к битве на Чудском озере. Когда говорят о первом из этих сражений, о Невской баталии, многие люди скептически настроенные по поводу Александра Невского, но главным образом не профессиональные историки, а исторические публицисты, но есть и несколько специалистов, проявляющих скепсис. Очень серьезным обвинением в адрес Александра Невского являются их слова о том, что сами шведы этого поражения не заметили. А в русской летописной традиции битва на Неве отражена. Ну, в частности, прежде всего, в новгородском летописании. Отражена она в житийном произведении об Александре Невском. Но у шведов нигде ни слова, ни буквы об этом нет. В чем же здесь проблема? А проблема здесь в определенном парадоксе, который для современного образованного русского, имеющего, скажем так, прозападный образ мысли, трудно осмысливаемо, наверное, трудно понимаемо. Дело в том, что Русь с конца XI века, с начала XII века имела чрезвычайно зрелую, основательную традицию историописания. Это наше русское летописание. Собственно, уже в начале XII века было создано очень значительное произведение, известное сейчас каждому школьнику в России, «Повесть временных лет». В XII, в XIII веках в России постоянно создавались летописи, то есть исторические произведения по отечественной истории. Рядом с ними существовали хронографы, то есть исторические произведения по всемирной истории. Русский интеллектуал в XIII веке был привычен к чтению таких вещей и имел навык их составления. Но теперь давайте обратимся к историографии Швеции. А что же там, собственно? Там до начала XIV века почти пустыня исторической мысли. Существуют весьма краткие, обрывочные и, ну, прямо скажем, достаточно варварские тексты, настолько лапидарные, что самим шведским историкам приходится домысливать огромные периоды собственной истории размером в несколько десятилетий. Лишь в начале XIV века, ну, скажем так, в первой половине XIV века был создан крупный памятник исторической мысли, хроника Эрика. Понятно, что тем, кто его составлял, приходилось обращаться ко временам битвы на Неве, которые отстояли на много десятилетий от них в прошлом, с трудом собирая материалы для исторического повествования. Что же там есть? А там есть примерно сотня коротеньких стихотворных строчек, которые повествуют об истории шведской короны с конца 20-х годов по начало 50-х. Что это значит? Это примерно на год приходится строк по 5. Приблизительно. Достаточно сбивчивое повествование, изобилующее ошибками, и изо всех походов шведской короны в хронике Эрика отмечен один единственный, Тавастландский. Но, собственно, при такой скудости исторической мысли попытаться отыскать там следы свидетельств о неприятном для шведов поражении, на мой взгляд, несколько легкомысленно. То есть, иными словами, не надо искать свидетельств об этом крупном событии военно-политической истории там, где их, в принципе, не может быть. Переходя ко второму сражению, здесь любые укоризны относительно Александра Невского в том, что сражение не отражено в европейских, в западных исторических источниках, абсолютно неправильные, просто потому, что такие свидетельства есть. Прежде всего, необходимо сослаться на старшую ливонскую рифмованную хронику. Есть и более поздние памятники, но этот основной, и в нем сражение на Чудском озере отражено в подробностях. Рассказано, как стояли войска, каков был ход сражения, каковы были потери, выражена горесть по поводу потерь рыцарей-братьев из орденского войска и так далее, и так далее, и так далее. Ну, разумеется, эта битва в подробностях отражена и в русском летописании, и в житейной литературе. Однако, следующая укоризна совершенно непонятная, может быть, людям, которые не занимались специально военным делом средневековья, ни европейского, ни русского, звучит так. Старшая Ливонская рифмованная хроника сообщает нам, что в битве на Чудском озере немецкое орденское войско потеряло лишь 26 человек. 20 легли на льду озера, погибли, 6 оказались в плену и отправились сначала в Псков, а потом в Новгород. Что же это за такие потери, что же это за такое огромное сражение, в котором великое, в кавычках, немецкое войско потеряло меньше взвода, если мыслить современными военными терминами. Ну, давайте попытаемся разобраться. Русское летописание говорит, что немцы потеряли 400 человек убитыми, 50 пленными, и кроме того, помимо немцев, в войске, противостоявшем Александру Невскому, участвовали представители других народов. Их называют словом «чуди». «Чуди», собственно, те, кто входил в состав народа эстов и, возможно, в состав ныне немногочисленной этнической группы сету. В русском летописании говорится, что «чуди» погибло без числа. Количество тех, кто устилал своими телами лед Чудского озера, просто не поддавалось подсчету и, видимо, не очень интересовало новгородцев. Откуда такое расхождение? С одной стороны, 26 человек, а с другой стороны, 450, плюс еще некая сумма, о которой даже невозможно судить, поскольку она, повторяю, без числа. А дело, прежде всего, в том, что средневековое войско делилось на несколько категорий. Это, прежде всего, немногочисленные, тяжело вооруженные всадники. Для немецкого рыцарства это рыцари-братья ордена. Это лучшие слуги дятского архиепископа. И это, по некоторым предположениям, пришедшие к ним на помощь датчане. Мы не знаем, участвовали они в сражении или нет, но такие предположения существуют. Сколько их могло быть? Весь Тевтонский орден выставлял в поле порядка 150 рыцарей-братьев в то время. Это колоссальная сила, и для Западной Европы можно констатировать, что не всякое крупное королевство могло выставить в поле 150 вооруженных рыцарей. Помимо них, сопровождая их, в войске были оруженосцы, союзные рыцари, прибывшие для того, чтобы служить за деньги или, так сказать, защищая дело веры из других стран. Существовали служащие рыцари-сержанты. Все они были вооружены хорошо, но не имели того тяжелого защитного вооружения, которое имели рыцари-братья. Совершенно так же и русская дружина делилась на относительно немногочисленных старших дружинников и большое количество дружинников младших. Старший дружинник был вооружен так же, как тяжелый рыцарь-брат из орденского войска, в общем-то, и в некоторых случаях лучше него. Он таскал на себе в бою порядка 30 килограмм доспехов, и это был такой же высокий профессионал боя. Сколько их могла выставить немноголюдная по тем временам? Я напоминаю, что речь идет о 1242 году, о периоде, который наступил после Батыева разгрома Руси. Так вот, сколько могла насчитывать дружина Александра Ярославича, прибывшие из Переславля, из Суздаля, из Ростова? Очевидно, старших дружинников там было несколько десятков человек. Совершенно так же, как и тяжелых рыцарей-братьев было. Также несколько десятков человек. Изощренный, очень сложный анализ говорит о том, что в немецком войске таких тяжелых рыцарей могло быть от 30 до 80, не более того. Примерно аналогичное, адекватное количество было в русском войске. Младшие дружины со стороны Руси и кавалерии, которая состояла из оруженосцев, рыцарей-сержантов, союзных рыцарей, было по несколько сотен человек. Может быть, от 200 до 600, если поднять планку, ну, к пределам разумного, 800 человек. мы ни в коем случае не можем говорить о том, что количество бойцов, кавалеристов могло исчисляться тысячами, но только сотнями. И, наконец, ополчение. А вот ополчение могло быть чрезвычайно много, и, по всей вероятности, оно было многочисленнее с немецкой стороны. Что касается новгородского ополчения, то оно было невелико по своему составу. Александр Ярославич в этот поход собрал с Новгорода охочих людей, то есть людей, которые рассчитывали на славу, на добычу. Это хорошие обученные бойцы, искусные лучники. Что же касается страны немецкой, то она призвала союзные племена эстов, которые дали многочисленные дружины, рассчитывавшие на то, что можно поживиться русским обозом, русской добычей, захваченной в этом походе. Так что эстов могло быть и 500, и 1000, и 10 тысяч. А вот новгородских ополченцев было, очевидно, сравнительно немного. Поэтому, когда мы говорим о потерях, которые понесли войска в этом сражении, мы должны приравнивать тяжело вооруженного рыцаря или старшего дружинника, ну, я уж не знаю, к танку времен Великой Отечественной войны. Вот представь себе картину. Закончилось сражение на Чудском озере, и на льду стоит 20 дымящихся тяжело вооруженных рыцарей, которые были уничтожены русской армией, еще 6 оказались ею захвачены. Что же касается всех остальных убитых и пленных, немецких колонистов, оруженосцев, союзных рыцарей, не имевших столь тяжелого вооружения, то их действительно могло быть несколько сотен человек. Это был очень важный факт в военной истории Руси, и это по меркам Западной Европы было чрезвычайно тяжелое масштабное поражение. Ну а что касается ополчения, то его просто не считали с обеих сторон, поскольку оно считалось второстепенным, оно считалось силой, которая оформляет действия тяжело вооруженной кавалерии. Гораздо важнее, может быть, не только подсчет сражений, не только подсчет участников сражения, которые я здесь постарался привести, его политические последствия. Вскоре после этого сражения в Новгород прибыло посольство Андреаса фон Стирланда, который от лица немецких властей в Прибалтике отказался от завоеваний, которые ранее были сделаны на Псковщине и в Новгородской земле. Фактически, те города и земли, которые были временно заняты немецкими войсками и союзными им эстскими племенами, уже были отбиты, они уже были очищены силой русского оружия. Однако, очень важен был политический результат, осознанный отказ немецкого руководства от претензий на обладание этими землями. Он свидетельствует, прежде всего, о том, что после разгрома на льду Чудского озера орден не имел сил в дальнейшем вести агрессию на восток, нажимать на псковские и новгородские земли. Вот эти факты четко говорят о том, что традиционная историческая версия, традиционная модель военной судьбы Александра Ярославича, а именно то, что он одержал чрезвычайно крупные, чрезвычайно важные для Руси победы, а не просто выиграл пару стычек с соседями. Эта традиционная версия абсолютно обоснована и верна. И мы не можем в данном случае привести какие-то аргументы в пользу того, что здесь была совершена какая-то ошибка, и прежнее наше воззрение на этот счет надо пересмотреть. Александр Ярославич по-прежнему остается не только святым благоверным князем, но и чрезвычайно умелым, искусным, отважным полководцем, одним из крупнейших в военной истории русского государства. Вот на этом я, пожалуй, хотел бы закончить сегодняшнее выступление. Надеюсь, что эти мои доводы пригодятся вам, уважаемые слушатели. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем цикл передач, посвященных таинствам Церкви. Сегодня у нашего микрофона священник Владимир Соколов, настоятель строящегося храма во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, клирик храма девяти мучеников Кизических, помощник председателя синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами. Сегодня мы будем говорить о таинстве брака. Отец Владимир, что такое таинство брака?
Начнем прежде всего с того, что мы называем таинством брака. Потому что часто таинством брака называют как бы чин. Но до 9 века этого чина не существовало. Это не означает того, что таинство брака не существовало вообще. Потому что таинство брака, в отличие от многих других, было установлено еще в раю. Когда Господь сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Так что Бог сосчитал, того человек да не разлучает. Поэтому, когда утверждают, что Христос установил таинство брака в Кане Галилейской, это не совсем верно. Даже вообще совсем не верно. Потому что брак был установлен в раю, Христос освящает этот брак. И превращение воды в вино – это есть символ Евхаристии. То есть брак в Новом Завете, он закрепляется евхаристически. Вот посмотрите на сам чин, который только в 9 веке, да? Это чин литургии. Возглас благословенно царство, мирное ектенья. После просительной ектеньи идет потребление вина, как символ евхаристии. Просто раньше брак, который заключали молодые по римскому закону, как говорит Иоанн Златоуст, брак заключается ничем иным, как согласием по законам, то есть языческим законам. Таким образом он закреплялся, а освящался он за литургией, евхаристическим общением. Поэтому и сам чин, это и есть чин, во многом сохранивший черты литургии. Когда говорят о том, что надо венчаться одному из супругов, говорят, что он неверующий. Пусть повенчается, значит, как он может повенчаться, если брак это закрепляется евхаристическим общением? Как можно без веры приступать к причащению? Поэтому как же тут поступать в церкви? Накладывают же многие священники епитимью и не допускают к причастию тех, кто не венчан. Но это неверно. Почему? Потому что брак всегда, как говорит Иоанн Златоуст, заключается у нас по закону, по римскому закону. Значит, если этот брак заключен между супругами, то значит это законный брак. Но христианский брак – это тот, который освящен Евхаристией. И вот чин, которым увенчиваются супруги, смысл его именно в том, что они ходят в церковное общение. То есть это литургический чин. Таким образом, таинство брака – это есть одно из величайших таинств, к чему многие святые указывали на его принадлежность к тайне будущего века. Почему? Например, многие святые считали, что брак выше даже монашества. Сейчас у нас считается, что монашество выше брака. Но это идет от такого католического влияния, потому что католики вообще считали брак некой уступкой такой плоти, что неким таким узакониванием блудного сожительства. Можно даже сейчас смотреть. Брак есть зло, прежде всего, для души, ибо ничто так не пагубно для добродетели, как плотское сожительство. То есть, понимаете, плотское сожительство, оно вообще как бы исключалось. Оно пагубно для добродетели. Почему у них священники не вступают в брак? Фома Аквинский наставляет. А Бонавентура говорит, брак не узаконивает любовь к жене, он едва ее оправдывает. Любовь сама по себе есть гнусная вещь, она есть препятствие для любви к Богу и единственно законной любви. Заметьте, какое отношение к браку, да? Или, например, Иоанн Златоуст что говорит? Прямо противоположное говорит. Брачная любовь есть любовь сильнейшая. Это высшее выражение любви. Если там говорят, что это не выражение любви, а это высшее выражение любви. У нас совершенно другое понимание брака. И надо сказать, что наше сознание сильно обработано такой вот католической мыслью и католическим влиянием. Я думаю, что сегодня об этом стоит говорить и возрождать подлинное отношение к браку. Потому что мы видим, как распадаются вообще все социальные институты. И в том числе это влияет и на церковь, ибо домашняя церковь, вот, она является частью большой церкви. Если нет семьи, то и церкви нет. Потому что большие сообщества всегда слеплены с малых сообществ. Двое или трое, где собрались военные, там я посреди них. И если нет того, кто их соединяет, если нет этого евхаристического общения, если брак считают злом, сильнейшим злом, то о чем мы можем говорить? То есть это разлагает общество. Это уже такая идеология, которая разлагает общество. И влияет на нравственность. Потому что такое отношение к браку, оно плоское сожительство вообще считает чем-то таким безнравственным. Да? Ну так это же воспринято в нашем сознании. Сегодня оно так и считается, когда говорят там заняться любовью. Ну это переносит такое католическое богословие, только вывернуто наоборот. И мы должны сегодня возрождать это, потому что это единственный способ, на мой взгляд, сохранить ценности человеческой любви. Любви, на которой человек учится жертвовать. Потому что нельзя любить Бога, не любя ближнего. А когда католические богословы утверждают, что это зло, любовь к ближнему, то тем самым они зачеркивают и любовь к Богу. Они выступают против Писания.
Отец Владимир, как вы думаете, чем сожительство отличается от брака?
Брак предполагает ответственность за все, что ты делаешь по отношению к другому. Потом брак, его смысл заключается в спасении, потому что муж и жена спасаются вместе. Они единая плоть, и эта единая плоть связывает их, и они спасаются. То есть от веры мужа зависит вера жены. И от веры мужа он может своей верой спасти даже неверующую жену. И наоборот. Значит, этим как раз и отличается, что главное в браке – это спасение. И, конечно, дети. В браке рождение детей является неким таким ответственным актом, потому что он предполагает их еще воспитание в духе праведном, в духе истины. И поэтому это жертвенный акт, при котором, значит, человек в чем-то утесняет себя. Это, можно сказать, очень сильное аскетическое делание, когда близкие люди, которые друг друга знают до глубины души, до всех изъянов души, и часто эту глубину души обнажают. Никто так не знает этого. И как раз это и показывает поле деятельности, что нужно в себе изменить, о чем нужно молиться, в чем надо каяться. Потому что часто, когда мы живем далеко друг от друга, мы просто не видим, не замечаем в себе. Потому что уединение – это высшая аскетическая деятельность, которой не каждый способен, не каждый получает благословение на уединенное житие. Потому что в уединенном житии человек должен быть уже связан с Богом, Бог обличает человека все время. А так, общее житие, в нем обнажаются вот эти вот наши недостатки. И таким образом супруги спасаются. Поэтому смысл брака в том, чтобы спасаться и родить детей, которых тоже нужно понаставить на путь спасения.
Как вы думаете, можно ли жениться за послушание? Некоторые люди находят себе невест благодаря своим духовникам, женятся за послушание. Некоторые, я знаю одного такого человека, который прежде чем жениться, поехал спрашивать совета в некий монастырь, жениться ли ему или нет. Как вы думаете, вот такая практика, она оправдана?
Она оправдана в единственном случае, когда тот, кому обращается за советом, знает Божью волю, он провидец. И тогда это оправдано. А так, конечно, это настолько интимное дело, что обычному священнику я бы не рекомендовал в это вторгаться. То есть всегда нужно смотреть, что происходит с чадом. Конечно, иногда надо предостеречь, потому что человек бывает ослеплен, просто ослеплен страстью и готов уже упасть или вступить в такой брак, который будет для него губительным. Нужно предостеречь. Но это делать надо мягко, ненавязчиво. А так, вот только в этом случае можно.
В Евангелии мы читаем о том, что Господь назвал только одно оправдание для развода. Это измена супруга или супруги. Сейчас, в наше время, разводы стали очень часты. Семья испытывает кризис. Социальная концепция указывает около десятка причин для развода. Как вы думаете, почему вот так получилось?
Ну, это такое снисхождение церкви к слабостям других людей. Понимаете, вот есть идеал. Идеал брака. Вот священник должен этот идеал являть. Вот священник не может ни по какой причине развестись. Их брак может распасться, да, но развестись он не может и вступить во второй брак. Потому что он являет идеал этого брака. А для других людей вот есть такое послабление. Вступление во второй брак, в третий брак. Вот я как раз сижу в канонической группе Московской патриархии, и я наблюдаю, как увеличился поток просящих. Это же христиане приходят, люди верующие, как они вступают в повторный брак, кто в третий вступает в брак. И это стало очень распространенным явлением. В 20-х годах 20 века знаменитый в будущем социолог Петерим Сорокин провел социологическое исследование в Петрограде. И был потрясен, что на 10 тысяч браков 96 разводов. Сказал, что это социальная катастрофа. По устаревшим официальным данным, которым уже там, может быть, десяток лет, потому что у меня других цифр нет, и проводилось ли такое исследование, наверное, проводится, но у меня таких цифр нет. На 10 тысяч браков 5 тысяч разводов. Если тогда это была социальная катастрофа, то что же у нас? Каким словом это назвать, я просто не знаю. Ну и поток увеличивается. Это говорит о том, что брак в том виде, в каком вот он сегодня принят у нас, что он очень неустойчив, и что вообще погибает этот институт. Погибает. Поэтому раздаются такие голоса, что ну а зачем вообще тогда вступать в брак? Зачем тогда проводить таинство? Зачем это? Зачем венчаться? Зачем? Будем сожительствовать, потому что все равно это, сегодня не устоишь, все равно завтра разведемся. То есть люди уже с этой мыслью вступают в брак, с бессознательной мыслью. Значит, у них нет ответственности, они не берут эту ответственность. А это ответственность на всю жизнь. Потому что даже когда брак не складывается в каких-то человеческих отношениях, то он все равно рождает очень важное для спасения обстоятельство. Потому что в таком конфликте, в котором так супруги живут, часто проговариваются какие-то очень важные вещи, откровенно проговариваются. А значит, ты узнаешь о себе то, чего ты никогда не узнаешь в какой-то другой ситуации. Знаете, вот пример такой вот Сократа, да? У него была сварливая жена, которая его все время ругала. И Сократ считал ее своим учителем, учителем полемики, учителем диалога. И он, конечно, был гением диалога, но у него был прекрасный учитель. Так что любой брак, он может способствовать выявлению лучших качеств, потому что это свойство живого организма, любого организма, а уж тем более человеческого, совершенного организма, который был создан по образу Божию. Вот, это свойство организма мобилизоваться перед лицом какой-то, так сказать, опасности, надвигающейся на него, перед лицом каких-то неудобных обстоятельств. Поэтому еще неизвестно, что лучше. Когда какой-то такой лицемерная тишина или какой-то серьезный разговор, даже серьезный конфликт. Недаром есть такая поговорка: милые бронятся, только тешатся. Потому что ну, это есть некая необходимость. Просто сегодня люди не умеют разрешать эти конфликты сугубым покаянием, глубоким покаянием. Их надо учить смотреть в себя, заглядывать, потому что сегодня между нашим сознанием и нашей бессознательной какой-то частью, а мы очень сознательной части очень мало видим, ведь это же рациональная часть. Вот нас так научают только вот рационально рассуждать, рационально видеть, рационально познавать. Такая перегородка существует. Человек закрывает это все, он не хочет это видеть в себе. Он не хочет даже погружаться в это иррациональное. Оно ведь иррациональное с двух сторон. Это иррациональное, живущее в нас какое-то животное такое начало, даже сатанинское порой начало, не хотим этого видеть. И есть и сверхсознательное начало, божественное. То есть мы закрываем себе пути к божественному, не заглядывая в себя. Часто в таких конфликтах открывается вот эта бездна. Но она же тоже живет и питается. Она паразитическая, но она живет в нас, и она открывается. И это очень важно, познание себя в таком качестве. И семейная жизнь в этом смысле есть преимущество. Серьезное преимущество перед монашеской жизнью.
Отец Владимир, как вы думаете, а что должно являться причиной брака?
Конечно, любовь. Любовь вообще двигатель всего живого. Ибо любовью создан мир, любовью он стоит. Только для нас понятие любовь сегодня, оно очень такое далекое. Мы не знаем любви в ее истинном проявлении. Любовь – это прежде всего жертва. Заметьте, как священник называется. Он называется иерей. То есть тот, кто приносит жертву, тот, кто жертвует. И когда апостол Петр говорит, что вы священники Бога Живаго, он имеет в виду вот эту жертвенную сторону нашего служения. Она всегда основана на любви. Если нет любви, то не может быть жертвы. Страсть, она всегда эгоистична. Она всегда есть манипуляция другим человеком и использование другого человека. Почему браки быстро распадаются? Потому что, ну, как-то один понимает, что его используют, а другой раскрыт, как бы он искусно, так сказать, не скрывал это, потому что если это искренняя любовь, то она проникает все. Дети очень чувствительны к искренней любви. Так же, как и животные некоторые, они чувствуют это какими-то другими органами. А у нас ведь все пропущено через эту рациональную мельницу, такую прокрустово ложе. И мы слушаем красивые слова, но не всматриваемся в действия, в глаза, в мотивы, не всматриваемся. Потому что, ну, так нас научили, мы так живем.
Если действительно получился именно такой брак, один человек отдает себя, а другой себя отдавать не хочет. Как долго тот, кто отдает, протянет в таком браке? Не лучше ли, может быть, расстаться и найти подобного себе человека, который также будет себя отдавать?
Мы ищем легких решений. Когда мы решаем такую логическую задачу, рациональную задачку, ну не лучше ли, да? Нет, лучше суметь это преодолеть в себе, потому что в таком эгоистичном поведении другого супруга всегда задеваются и наши низшие стороны, это во-первых. Но если мы обнаруживаем такое паразитическое поведение, эгоистическое, то мы можем исправить и другого человека. Потому что любовь бывает строга. Не обязательно она по головке гладит. Она может быть очень правдивой, истинной и такой открытой, искренней. И в этой открытости, если супруг способен это воспринимать, ну, во всяком случае, если даже так это... эти отношения переходят в какие-то конфликтные, то надо умело поставить такой забор, за который нельзя заходить. Что вот надо уметь защитить святое в тебе. Потому что нельзя бесконечно отдавать то, что дает Бог. Нельзя бесконечно, если это безответно. Потому что тогда это переходит в паразитизм и иногда даже в кощунство. Ну, нельзя бросать бисер перед свиньями, растопчет его. А часто бывает так, что в браке эти отношения перерастают в настоящее свинство. Но терпение, стяжите души ваши, терпение, оно порождает в человеке новые качества, качества милосердия, снисходительности, потому что тогда он все меряет через самого себя. То есть, если он видит в супруге какой-то недостаток, то он начинает искать его в себе, потому что подобное тянется к подобному. Если они вместе жили и не замечали этого, а вдруг он обнаруживает в себе, то значит, или в другом обнаруживает, значит, должно быть зеркало. Как говорит апостол Павел, что слово – это меч обоюдоострый. Что это означает? Это меч, который поражает двоих, поражает прежде всего себя. Поэтому этим мечом всегда надо пользоваться так, что сначала его в себя вонзаешь, а потом в другого. Если ты достал этот меч.
Хотелось бы поговорить об иерархии в семье. Как вы думаете, кто должен быть главой семьи?
Ну, глава, как сказано, муж. Глава – это глава, самой природой сказано. Но часто мы понимаем это как такую административную власть. Это идет, опять же, с Запада, от неправильного толкования Библии, от неправильного перевода. Потому что то слово, которое переведено в Библии как «помощница», на самом деле, более правильный перевод – это сотрудница, то есть равноценная сотрудница. Поэтому Бог создал из ребра, ребро – это тоже не совсем тоже верный перевод, это, вернее, верный перевод, но это еще слово имеет и другой смысл – сущность. То есть из сущности Адама создана ему сотрудница, равная ему. Вот. Но она как бы несколько... не то, что другой природы, а ориентирована на другие проявления этой природы. И поэтому в браке происходит взаимообщение. жена наполняется мудростью от мужа, а муж любовью проникает ее, потому что это ей самой природой дано, божественным созданием, потому что она рождающая и воспитывающая. Это ее природа. У мужа, у него другая природа, он заботящийся. Он должен заботиться о жене, детях. Но она и более такая, как бы, жесткая природа, потому что он должен быть защитником.
Так все же супруги равны в браке или нет?
Вот вам ответ. Если они сотрудники, то они равночестные сотрудники. Но один есть глава, у него одна функция, да? А вот у другой есть, они эти функции необходимы. И мы этими функциями друг друга обогащаем.
Насколько жена должна быть в послушании у мужа?
Ну, не в слепом послушании, конечно. И ведь что такое послушание? Послушание – это слушание, это умение слушать, выслушать друг друга. В этом смысле у нас послушания ни у кого нет. Мы не можем даже вытерпеть каких-то возражений, ведь чаще всего в семье происходит просто ругань. Один пытается силой внушить другому, как надо поступать. Нет обсуждения, нет подлинного обсуждения, потому что нет слушания. Поэтому ни у одного, ни у другого нет послушания. Послушание ведь кому должно быть? Богу. Вот, Духу истины. Но для того, чтобы это было послушание, надо еще стяжать его. Поэтому это предполагает молитвенный подвиг. Подвиг обновления и покаяния. Вот тогда мы можем найти согласие в этом послушании. Но если это какое-то административное послушание, или такое слепое, или законническое послушание, то оно может превратиться и даже в прямо противоположное начало. Ну, если муж слабо верующий, допустим, пьющий, я не знаю, там, безнравственный образ жизни ведущий, и он указывает жене, как жить, а та хочет жить благочестивой жизнью, о каком послушании может идти речь? Что мы тогда называем послушанием? И жена, если для нее идеал жизни – это земной жизни, что надо все делать вот для обеспечения семьи, надо иметь это, если муж это слепо выполняет, забывая о главном в жизни, то это тоже не послушание. Нельзя назвать это послушанием. Но мы должны проникаться взаимными пованиями и взаимными желаниями. То есть мы должны понимать желания другого, его потребности, отвечать на это, уметь. Но ответить мудро. Мы должны быть кроткие, как голуби, но и мудры, как змеи. А мы, у нас часто бывает только или то, или другое. Но крайности, как говорят святые отцы, они от дьявола. Поэтому если мы можем, так сказать, поступить по змеиной мудрости, очень, так сказать, жестко или хитро, ну или в простоте своей исполнять все прихоти супруга, которые могут превратиться, ну как в сказке Пушкина о золотой рыбке, могут превратиться и в такое послушание. Также и муж, который не заботится о семье, уходит из семьи, и супругу может заставлять что-то такое делать безнравственное. Ну как можно такому супругу нести послушание? Нельзя.
Спасибо, отец Владимир. У нашего микрофона был клирик храма девяти мучеников физических, настоятель строящегося храма во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, священник Владимир Соколов и редактор Илья Сергеев.
Thank you. рассвет над Москва-рекой. Первым русским святителем посвящается. 24 октября, в четверг, в Белом зале Дома кино торжественное открытие 14-й части цикла «Возвращение на родину». Вас ожидает фильм и встреча с настоятелем кафедрального Богоявленского собора в Елохове протоиереем Александром Агейкиным, с настоятелем строящегося храма святителя Алексия и Алексия Человека Божия иереем Владимиром Соколовым, художником-монументалистом, искусствоведом Алексеем Валерьевичем Артемьевым и главным редактором журнала «Покров» игуменом Киприаном Ященко. Венчает вечер музыкальное приношение ансамбля «Сирин» и главного протодиакона Богоявленского собора Николая Платонова с сыном Сергием Платоновым. Автор-ведущая Лина Макарчан. Билеты распространяются в книжном отделе магазина «Сретение» при Сретенском монастыре, в книжной лавке «Кириллица», Черниговский переулок, 9/13, метро Третьяковская, в часовне преподобного Сергия Радонежского, метро Римская, и в книжной лавке домика Арины Родионовны, что в храме всех святых в Красном селе, метро Красносельская. Мы ждем вас 24 октября, в четверг, 18:30, в Белом зале Дома кино. С Богом!